Анна Колчина следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 7 мая, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Москве сегодня пройдет инаугурация избранного президента страны Дмитрия Медведева. Последние крупные праймериз в США. Америка выбирает кандидатов в президенты. План социально-экономического развития Москвы до 2012 года. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей и науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня в Москве в полдень начнется инаугурация избранного президента России Дмитрия Медведева. Эта торжественная церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце, и проходить она будет точно так же, как и в предыдущие годы. Избранного президента приведут к присяге, Дмитрий Медведев произнесет речь, и будет объявлено о его вступлении в должность. После этого исполняется гимн России, и 30 залпов артиллерийского салюта ознаменуют появление в стране нового президента. Мы, конечно, будем подробно рассказывать об этом событии. В середине часа слушайте мнение эксперта и опрос жителей страны о том, каких первоочередных шагов стоит ждать от Дмитрия Медведева. Обзор российской прессы будет посвящен инаугурации, 8 годам правления Владимира Путина и маршу несогласных, который представители российской оппозиции намеревались провести накануне под лозунгом «Лже-Дмитрий вон из Кремля». В полдень в нашем эфире часть самой церемонии инаугурации. Будем обсуждать изменения в российском руководстве вместе с экспертом Владимиром Прибыловским. И эти же темы в программе «Час прессы» сразу же после окончания эфира «Свободы в полдень» и далее в наших дневных выпусках «Времени свободы». Ну а сейчас в программе «Свобода в 9» мы перейдем к выборам кандидатов в президенты в США. Последние крупные праймериз состоялись в этой стране. Уже известны первые результаты. Сенатор Барак Обама победил на первичных выборах кандидата в президенты от Демократической партии в штате Северная Каролина, а его соперница Хиллари Клинтон лидирует в Индиане. Следующее голосование 13 мая в Западной Вирджинии. Республиканская партия, напомню, уже определилась с кандидатом. Это сенатор Джон Маккейн. Слово нашему корреспонденту в США Юрию Жигалкину.
Для того, чтобы укрепить, а скорее даже сохранить свои шансы на выдвижение в президенты от Демократической партии, ей нужна была безоговорочная победа в обоих штатах. Получила она ничью, которая по большому предвыборному счету в пользу Барака Обамы, поскольку он сохранил незначительное лидерство по отданным за него голосам во время первичных голосований. Клинтон упустила последнюю возможность подорвать шансы Обамы на номинацию от Демократической партии, говорит Карл Роув, бывший ближайший советник президента Буша. Если бы она разбила его в обоих штатах, она вселила бы в суперделегатов, которые решат исход голосования, глубочайшие сомнения по поводу жизнеспособности кандидатуры Обамы на всеобщих выборах. Победой в Северной Каролине он нейтрализовал еще один аргумент Клинтон, которая утверждала, что Обама не способен взять верх в крупнейших штатах. Северная Каролина в первой десятке самых населенных штатов страны. С другой стороны, 35% электората в штате составляют афроамериканцы, которые приняли рекордно активное участие в выборах и почти поголовно отдали голоса Обаме. Сокрушительное поражение Хиллари Клинтон в Северной Каролине, кажется, не оставило повода даже для зыбких надежд ее самым стойким сторонникам. Бывший советник Билла Клинтона, известный политический оперативник Демократической партии Пол Бегало, заговорил о том, что партии пора сплотить ряды за плечами единого кандидата. Но парадокс в том, что победа в Северной Каролине, возможно, решающая в его борьбе за партийную номинацию, выставила на всеобщее обозрение все более очевидную слабость кандидатуры Барака Обамы. Вот что говорит известный политолог Хуан Уильямс. Эти выборы показывают, что почти все категории избирателей, за исключением афроамериканцев, наиболее образованные прослойки и части населения мегаполисов, все больше поддерживают Хиллари Клинтон. Ее поддержка среди белых избирателей, составляющих большинство на всеобщих выборах, растет, в то время как Обама берет верх в партийных голосованиях благодаря поддержке маргинальных групп. Вопрос, хватит ли этого, чтобы победить на всеобщих выборах? Особенно учитывая то, что 30% сторонников Клинтон говорят, что они не проголосуют за Обаму на президентских выборах, и то же самое о Клинтон говорит 20% сторонников Обамы. Вопросами о том, сможет ли Демократическая партия быстро залечить раны, нанесенные чувством сторонников обоих кандидатов во время долгой первичной кампании, задались после Северной Каролины многие комментаторы. У кандидата расколотой Демократической партии, соглашаются они, вряд ли останутся шансы на победу на президентских выборах. Особняком стоят сомнения и по поводу того, способен ли будет Барак Обама привлечь на свою сторону среднестатистического белого избирателя, ушедшего в лагерь Хиллари Клинтон.
Это был наш корреспондент в США Юрий Жигалкин. Ну а сейчас на линии прямого эфира с московской студии «Свободы» из Санкт-Петербурга Борис Ширяев, доктор исторических наук, профессор, завкафедрой североамериканских исследований Санкт-Петербургского университета. Борис Анатольевич, доброе утро.
Доброе утро.
А как вы считаете, сможет Барак Обама привлечь избирателей Хиллари Клинтон? Ну и наоборот.
Я согласен вот с предыдущим комментарием, вряд ли. И вообще, знаете, за всю историю, вот я не припомню, чтобы так внутри партии какой-то шла ожесточенная борьба на стадии выдвижения кандидатов. Обычно это бывает мягче и гораздо быстрее, а тут, ну, партия действительно расколота. И любому кандидату, которого поддерживает съезд, то ли Обама, то ли Клинтон, будет чрезвычайно тяжело победить республиканцы, наверное. Так мне представляется.
Да в чем тут причина?
Причина раскола, ну, знаете, много. Во-первых, как говорят, везде у нас меняется электорат. Видите, значительная часть ранее, похоже, пассивных избирателей, они участвовали в праймерис, и они поддерживали вот Обаму. А в прежние годы, по-моему, они так не проявили такой большой активности.
А что нужно сделать кандидатам, чтобы изменить вот эту ситуацию, чтобы все-таки на свою сторону привлечь? Должна Хиллари Клинтон будет сказать, или Барак Обама, тут пока же не ясно, кто станет кандидатом, чтобы избиратель проголосовал за бывшего конкурента?
Ну, все будет зависеть от исхода съезда, конечно. Ну, и как вот заметил, я согласен, от позиции суперделегатов, это самое решающее, пожалуй, слово, которое они скажут уже на съезде Демократической партии. А что можно сказать? По-моему, они, знаете, все сказали, все, что уже можно было сказать, чтобы привлечь тех или других на свою сторону. Видимо, партия так и придет к выборам в расколотом состоянии.
Борис Анатольевич, а можно ли сказать, что до встречи выборщиков Демократической партии активная часть президентской кампании в США фактически окончена? Или предпрезидентской?
Нет. Я думаю, что после съезда борьба будет не менее жестокой. Вот после того, как будут выдвинуты кандидаты.
Ну и сегодня церемония, как вы знаете, инаугурации избранного президента России Дмитрия Медведева. А известна ли уже дата инаугурации будущего президента США?
Да, это делается 20 января. Сразу после. Это уже давно установленная дата.
То есть традиционно так США проходит. День инаугурации 20 января.
К ней уже начинают готовиться сразу после проведения выборов. Ну, подготовительные мероприятия. Это сложная, интересная, красивая процедура. И она требует, конечно, подготовки.
Мы обязательно о ней побеседуем 20 января будущего года, я думаю. Спасибо, Борис Анатольевич. Напомню, в прямом эфире «Радио Свобода» был Борис Ширяев, доктор исторических наук, профессор, завкафедры североамериканских исследований Санкт-Петербургского университета. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
Дмитрий Медведев вступает сегодня в должность президента России. В Москве убиты двое граждан Узбекистана, сообщает информационное агентство «Интерфакс». В Москве во вторник были задержаны около 30 оппозиционных активистов, пытавшихся провести несанкционированные акции протеста. Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в нагнетании напряженности в отношениях с Грузией. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте в нашем эфире повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этого эфира. Иван Толстой и Андрей Гаврилов. Разговор о культуре на два голоса. Новые книги Владимира Набокова. Юбилей. Хроники текущих событий. С чем борется новый мэр Рима. Прямая речь. День Победы и патриотическое сознание России и Германии. Вот такие темы в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня. А в программе «Свобода в 9» время обзора центральных российских газет, поэтому рядом со мной в студии появилась моя коллега Вероника Бадей. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Насколько я понимаю, газеты сегодня полны публикаций на тему инаугурации нового президента. Что вам показалось наиболее важным?
Сегодня в истории России произойдет событие, которое, несомненно, попадет на страницы учебников, пишет российская газета. Действующий президент страны передаст власть избранному. Такого в истории нашей страны еще не было, продолжает издание. Ровно в полдень начнется отсчет президентского срока третьего главы Российской Федерации Дмитрия Медведева. С боем курантов он войдет в анфиладу из трех залов – Георгиевского, Александровского и Андреевского – и присягнет российскому народу. Причем Дмитрий Медведев подъедет к Большому Кремлевскому дворцу через Спасские ворота, а Владимир Путин придет туда же из знаменитого 14-го корпуса. Газета «Ведомости» в редакционном комментарии, который называется «Протокол и тайна», пишет: «Сегодняшняя инаугурация Дмитрия Медведева не просто церемония, которая символизирует передачу полномочий от одного президента другому. Ритуал наделения властью нового главы государства отражает отношение верхов к госуправлению, демонстрирует открытость власти или, наоборот, ее стремление превратить свою деятельность в таинство, к которому не должны допускаться непосвященные». И далее. Председатель ЦИК Александр Вишняков торжественно вручал удостоверение президента Владимиру Путину в 2000 году в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Но на инаугурации 2004 года Вишняков уже был за кадром. В кремлевской администрации перемену тогда объяснили так: «Сейчас Вишняков известная политическая фигура, а на смену ему может прийти никому неизвестный технический менеджер. Что ему делать на подиуме?» Вчера Владимир Чуров вручил удостоверение Дмитрию Медведеву без телекамер. Ритуал передачи власти стал ближе к традиции таинства для посвященных. Это «Ведомости».
Вероника, ну и наверняка есть публикации о прошедших накануне акциях протеста представителей российской оппозиции.
Да, газета «Коммерсант», в частности, пишет: «Марш несогласных отступился» — это заголовок. «Оппозиция оказалась бессильной перед инаугурацией».
Первая полоса, если не ошибаюсь.
Нет, не первая полоса, это полоса третья. «Представители оппозиции не смогли вчера провести обещанные массовые акции протеста, приуроченные к инаугурации нового президента Российской Федерации Дмитрия Медведева», отмечает газета. «Коалиция «Другая Россия» в последний момент отменила марш несогласных, не сумев добиться от властей разрешения даже на митинг. ГУВД столицы предупредила, что не допустит никаких провокаций накануне намеченных сегодня грандиозных мероприятий, а многие представители оппозиции были задержаны превентивно. Сегодняшний день показал, что «Другая Россия» находится в глубочайшем кризисе», пишет газета. «Она не сумела развить успех прошлого года и не сумела стать площадкой для объединения всех оппозиционных сил. Лидеры коалиции слишком увлеклись борьбой за статус главного русского оппозиционера на Западе, но для тех, кто выходит на марши, это совсем не важно», — это заявил «Коммерсанту» политолог Станислав Вилковский. «Можно констатировать, что оппозиция в России умерла, все ее старые формы отжили, и теперь придется начинать все сначала, с нуля».
Вероника, у нас есть еще одна минута. Давайте вкратце расскажем о том, что газета пишет об уходящем президенте Владимире Путине.
Об этом пишет, в частности, «Известия». «В полдень истекают полномочия президента Владимира Путина. Ровно 8 лет Путин был со страной, работал, по его признанию, как раб на галерах. 8 лет страна была с Путиным». Далее газета перечисляет заслуги российского президента: глава государства, верховный главнокомандующий, проводник внешнеполитического курса и даже субъект законодательной инициативы. «Но Путин никуда и не уходит», заключает газета. 7 мая инаугурация нового президента, 8 мая утверждение нового премьер-министра. Причем, рискнем предположить, этому премьеру тесновато было бы в рамках ныне существующих полномочий. Зная Путина 8 лет как мастера тактических ходов, не верится, что объявленным назначением дело и ограничится. В истории России открывается новая страница, многообещающе заключают «Известия».
Спасибо, Вероника. Это был обзор центральных российских газет с Вероникой Баде. Ну а сейчас новости спорта. Я передаю слово Алексею Кузнецову, который пришел ко мне в студию.
Доброе утро. Первая новость о футболе. 9-й тур чемпионата России стартовал вчера 2 матчами. «Спартак» в Москве победил «Шинник» 4-2. Другой московский клуб «Москва» уступил лидеру первенства «Рубину» 1-2. «Рубин» набрал 24 очка, у «Спартака» 16. Остальные клубы свои встречи проведут сегодня. В Севилье проходит чемпионат мира по плаванию на открытой воде. Вчера прошли состязания на дистанции 5 километров. У женщин вторую золотую медаль выиграла россиянка Лариса Ильченко. Тищенко, второе место у еще одной представительницы России Екатерины Селиверстовой. У мужчин победу праздновал известный немецкий пловец Томас Лурц. Владимир Дядчин после золотой медали на дистанции 10 километров вчера завоевал серебро. Хоккей. Чемпионат мира проходит в Канаде. Вчера в группе «Д» сборная России победила команду Дании 4-1. Чехия выиграла у Италии 7-2. После трех туров у России 8 очков, у Чехии 7, у Дании 3. Эти команды и продолжат борьбу в следующем раунде. А в группе «Б» сборная Канады выиграла у команды США 5-4. Латвия нанесла поражение Словении 3-0. После трех туров у Канады 9 очков, у США 6, у Латвии 3. И эти команды проходят в следующий круг состязаний.
Алексей, в составе сборной России по хоккею есть изменения. Как они могут в дальнейшем повлиять на игру?
Ну, это довольно радикальные изменения. Во-первых, к счастью для российских тренеров и болельщиков, Сан-Хосе выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли. И вратарь этого клуба Евгений Набоков должен прибыть сегодня или завтра, не помню точно, в расположение сборной России. Это очень важно, потому что сразу два ведущих вратаря команды выбыли из-за травм. Александр Еременко, напомню, получил травму во второй встрече против Чехии, а Семен Варламов не вышел даже на первую игру, получив травму на тренировке. И фактически остался один Михаил Бирюков, третий номинальный вратарь сборной России. Вместе с Евгением Набоковым, конечно, Быкову будет спокойнее, если, не дай бог, не случится новых травм. И еще два защитника прибыли или должны прибыть в расположение сборной. Федор Тютин и Андрей Марков. Марков из Монреаля, а Тютин из Нью-Йорк Рейнджерс. Их клубы выбыли из борьбы в Кубке Стэнли. И они, безусловно, должны усилить линию защиты, которая пока, на мой взгляд, играет не очень выразительно.
И два игрока были отзаявлены, да?
Ну, разумеется, да, чьи места заняли эти хоккеисты. Такое пополнение из НХЛ не только удачное, может быть, не столько по качеству игры, сколько по линиям. Именно эти линии остро и нуждались в усилении игры.
Ну и мой последний вопрос, когда и с кем следующий матч проведет российская команда?
9 мая в 21 час по московскому времени, а кто будет соперником, пока неизвестно, но я полагаю, что это будет сборная Белоруссии, судя по раскладу турнирной таблицы.
Спасибо, Алексей. Это были новости спорта с Алексеем Кузнецовым. Ну а мы переходим к следующей теме нашей программы. Посольство Соединенных Штатов Америки в Минске обескровлено. Из более чем 30 дипломатов свои обязанности остались исполнять только четверо. По требованию белорусских властей 11 сотрудников посольства США 3 мая покинули страну. А месяц тому назад из Минска уже уехали 17 американских дипломатов. В начале марта для консультаций в Вашингтон была отозвана посол США Карен Стюарт. О белорусско-американской дипломатической войне наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
По словам временного поверенного в делах США в Белоруссии Джонатана Мура, посольство оказывает консульскую помощь только в исключительных случаях, а белорусским гражданам рекомендовано обращаться в соседнее государство, например, в Россию. Сейчас, как рассказал Радио Свобода Джонатан Мур, в посольстве остались временный поверенный в делах США, исполняющий обязанности главы консульского отдела, сотрудник, отвечающий за безопасность посольства, и исполняющий обязанности главы административного отдела дипмиссии. 30 апреля в Министерстве иностранных дел Белоруссии Джонатану Муру был вручен список американских дипломатов, объявленных персонами нон-грата, которые должны были покинуть страну в течение 72 часов. В итоге из Минска уехали даже не 10, а 11 человек. 11 моих коллег уехали 3 мая на машинах через Литву. Вместе с ними Белоруссию покинули 9 членов их семей. Пограничники хорошо к ним отнеслись, и все прошло довольно гладко. Все американцы, работавшие здесь, а их всего было 35 человек, имели дипломатический статус. Белоруссию покинул наш военный атташе и 4 сотрудника Госдепартамента.
And 4 State Department employees also left.
Обострение белорусско-американских отношений началось в марте 2008 года, после того, как Министерство финансов США опубликовало пояснение к санкциям, введенным в ноябре 2007 года в отношении государственного концерна «Белнефтехим». Американская сторона требовала освобождения из тюрем белорусских политзаключенных. 7 марта из Вашингтона для консультаций был отозван посол Белоруссии Михаил Хвостов, а 12 марта по настоянию белорусской стороны Минск покинула посол США Карен Стюарт. Можно ли говорить о каких-то шагах для урегулирования конфликта? Мы очень ясно дали понять, для изменений в нашей политике относительно Белоруссии необходимо, чтобы произошли очень конкретные вещи. США больше волнуют осужденные по политическим мотивам Белоруссии, чем количество наших дипломатов здесь. Даже если в Минске не останется останется американских дипломатов вообще, наша политика в отношении Белоруссии не изменится. Когда вместо того, чтобы увеличивать количество политических осужденных, власти освободят всех политзаключенных и сделают другие шаги, необходимые для демократических преобразований, наши отношения могут улучшиться. Говоря о диктатуре Белоруссии, нужно признать, что наибольший страх – это страх самого диктатора. Диктатор боится, чтобы люди не узнали правду. В таких условиях людям сложно высказывать открытую поддержку нашему посольству. Однако мы ощутили такую поддержку. Даже во власти есть люди, которые понимают, что нет таких прецедентов, и что шаги, сделанные против посольства, ничем не оправданы. Однако белорусские власти отказываются от диалога. В воскресенье в эфире белорусского телевидения начальник Центра общественных связей Комитета госбезопасности Валерий Надтачаев сообщил о разоблачении шпионской сети американской разведки в Белоруссии. К ней принадлежали, согласно сообщениям КГБ, сотрудники службы безопасности посольства США. Граждане Белоруссии, а курировал ее деятельность штатный сотрудник ФБР США, американский дипломат Курт Финли. По информации Надтачаева, члены шпионской сети под руководством Финли занимались незаконной фото- и видеосъемкой, а также вели наблюдение за сотрудниками милиции. Их задержали якобы в середине марта на конспиративной квартире, обустроенной в полукилометре от дипмиссии США. По словам Надтачаева, сотрудникам КГБ на ранней стадии удалось пресечь вовлечение белорусских граждан в незаконную деятельность, квалифицированную по статье Уголовного кодекса как «измена государству». Он также заметил, что Финли, покинувшему Белоруссию в конце марта, может быть предъявлено обвинение в шпионаже. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Том Кейси заявил, что администрация Джорджа Буша считает нелепыми обвинения в шпионаже, выдвинутые белорусскими властями против США. «Белорусская власть боится всех, кто готов выступить в поддержку демократии», — сказал Том Кейси. Комментируя заявление КГБ, представитель Госдепа высказал мнение, что белорусский режим снова и снова подтверждает это своими действиями, будь то сокращение персонала посольства или эти нелепые обвинения. В свою очередь США официально предупредили Минск, что белорусское посольство в Вашингтоне и генеральное консульство в Нью-Йорке могут быть закрыты, если белорусская сторона не изменит свою позицию в двустороннем дипломатическом конфликте. Источники из Госдепартамента сообщают, что Соединенные Штаты могут потребовать от Белоруссии отозвать своих дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка до 16 мая. Однако МИД Белоруссии необходимым условием для возобновления сотрудничества двух стран называет полное и безоговорочное снятие санкций с концерна «Белнефтехим». Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире Радио Свобода. Сегодня в 11 часов слушайте повтор программы «Время гостей». Инаугурации, парады и другие торжественные церемонии. История, традиции, ритуал. В гостях у ведущей Анны Качкаевой историк Никита Соколов. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, программе «Свобода в 9», вы услышите о том, каких первоочередных шагов ждут от нового президента страны россияне. Спрашиваем эксперта и жителей страны. Новости двух мегаполисов и новости науки, городская тема, план развития российской столицы до 2012 года. Прогноз оптимистичный, но и критики немало. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. 9.30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Дмитрий Медведев вступает сегодня в должность президента России. Торжественная церемония инаугурации пройдет в Кремле в присутствии более 2000 российских и иностранных гостей. В Москве во вторник были задержаны около 30 оппозиционных активистов, пытавшихся провести несанкционированные акции протеста. Об этом сообщили власти города. В Москве убиты двое граждан Узбекистана, об этом сообщает Интерфакс. По данным агентства, вечером во вторник группа молодых людей напала на мужчину и женщину, работавших в Москве дворниками. В Мьянме число жертв тропического циклона Наргиз превысило 22 тысячи. Пропавшими без вести числится более 40 тысяч человек. По данным ООН, сотни тысяч жителей Мьянмы остались без крова. Сенатор Барак Обама победил на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Северная Каролина. Хиллари Клинтон лидирует в Индиане. Следующее голосование состоится 13 мая в штате Западная Вирджиния. Республиканская партия уже определила своего кандидата на предстоящих осенью президентских выборах. Это сенатор Джон Маккейн. На юге Афганистана один канадский солдат погиб и еще один тяжело ранен. Как сообщили власти Канады, военнослужащий был убит талибами в провинции Кандагар. В американском штате Калифорния около 100 человек арестованы по делу о распространении наркотиков в университете Сан-Диего. В Нью-Йорке на аукционе «Кристис» картина Клода Мане продана за $42 миллиона. Речь идет о полотне «Железнодорожный мост» в Аржантее. Сообщается также, что картина Анри Матисса «Портрет в голубом манто» продана на аукционе за $22 миллиона.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Итак, сегодня день инаугурации нового российского президента. Дмитрий Медведев официально вступает в должность. По данным социологов Левада-центра, 24% россиян надеются, что Медведев продолжит политику Владимира Путина. А чего ждут от нового президента эксперты-политологи? С Алексеем Макаркиным, замгендиректора Центра политических технологий, беседует моя коллега Вероника Баде.
Алексей, скажите, чего вы ждете от Дмитрия Медведева после инаугурации? Каких первоочередных шагов, действий?
Ну, первоочередные шаги – это, конечно, формирование нового руководства страны. Это администрация президента и правительство. Я думаю, что в ближайшее время он будет занят именно этими вопросами. Причем сейчас решение этих вопросов осложняется, потому что их всегда в России решал один человек, теперь будет решать два человека по согласованию. Соответственно, я думаю, что это будет очень длительный процесс, потому что предстоит принять очень много персональных решений. То есть у нас впервые появляется сильный, политически самостоятельный премьер-министр с очень большими возможностями, в том числе с влиянием и на внешнюю политику, и на силовые структуры. Поэтому я думаю, что когда завершится процесс принятия основных кадровых решений, то начнется отладка механизма отношений, механизма взаимодействия, механизма принятия основных решений, в котором будут участвовать два человека. Причем, скорее всего, этот механизм будет связан с процедурой согласования. И, опять-таки, принятие многих решений, скорее всего, осложнится, по крайней мере, затянется во времени. Кроме того, одной из основных функций президента является международная, внешнеполитическая. И уже в самое ближайшее время президент посетит ряд стран. Первоначально, насколько уже сообщалось, будут Казахстан и Китай. То есть это одно из направлений российской внешней политики, восточное направление. И там будет его презентация в качестве главы государства, презентация на международной арене. А потом будет презентация, условно говоря, на западном направлении. Это будет большая восьмерка, в которой он будет участвовать. То есть в ближайшее время событий будет много, и проблем будет довольно много, я думаю.
А как вы полагаете, у кого все-таки будет приоритет в принятии жизненно важных для страны решений? У Дмитрия Медведева или у Владимира Путина?
Я думаю, что в ближайшее время приоритет все-таки будет за главой правительства. Потому что у нас многое зависит от персонального влияния, от инерции. И здесь, конечно, огромная будет роль премьер-министра. Потому что в течение двух предыдущих президентских сроков он возглавлял государство, он был авторитетным, влиятельным, популярным президентом. И я думаю, что многие каналы принятия решений он сейчас оставляет за собой. Я думаю, что будет такой эволюционный процесс постепенной передачи этих каналов новоизбранному президенту. Этот процесс уже начался. Например, избранный президент председательствовал на заседании Государственного совета. Я думаю, что так потихонечку будут передаваться реальные каналы, механизмы, возможности управления страной.
С политологом Алексеем Макаркиным беседовала моя коллега Вероника Баде. Ну, а мы продолжим тему опросом из Самары. Наш корреспондент Сергей Хазов спрашивал у прохожих на улицах, каких важных первоочередных решений они ждут от Дмитрия Медведева.
Не знаю, я особо вот и в путинские как бы времена особо ничего не увидел, такого прям перемен огромных каких-то. Ну, что-то такое по маленькому шажку, поэтому я даже не знаю. Вот у нас спортивная школа, единственная в городе, плавание, спортивная школа, погибает. Детям плавать негде.
Никаких нововведений, изменений не будет, потому что есть такое понятие «два в одном». Вот как раз мы сегодня в политике нашего государства сталкиваемся с такой проблемой, что это действительно как бы раздвоение одной личности. власти. То есть Медведев – это Путин, только в новом обличии. Вот и все.
Обещают нам много, но не знаю, что мы получим от этого. Будем ждать.
Ничего хорошего не жду. Потому что не самостоятельный человек. Он, ну, так, чисто психологически.
Мне кажется, лучше ничего не будет. Много чего хотелось. Хотелось, чтобы восстанавливали промышленность. Все заводы заработали. Молодежь, самое главное, получила работу. Потому что у нас много молодежи, которые спиваются, дерутся, наркоманы. Просто вот душа болит за них, за эту молодежь.
Ну, хотелось бы, чтобы больше внимания уделилось сельскому хозяйству, потому что стране пора уже все-таки обеспечивать себя своими силами, продуктами сельского хозяйства. Ну, это как бы первое. Ну, и потом не так уж, по-моему, хорошо обстоят дела с промышленностью. Тоже надо поднимать промышленность.
Ну, что я хочу сказать, что вот мы пенсионеры, нам по 70 лет с мужем. И нам, конечно, если вот просто жить не работаем, мы не выживем. Поэтому как можно наше пожелание новому президенту, чтобы все-таки обратили внимание на пенсионеров, на детей-инвалидов, на бездомных детей, на вот эти детские дома. И мать, которая воспитывает ребенка до 3 лет, все-таки на эти деньги это невозможно просто воспитывать. Вот это единственное пожелание. То есть обратить внимание на социальные нужды людей.
Да никаких, все по-старому пускай будет. Ну как было при прежнем. Власти.
Всего лучшего. Жилищные условия, пенсии, чтобы прибавили, бюджетникам прибавили, чтобы зарплату. Детсадики, школы, чтобы были все-таки благополучно там устроены. Ждем хорошего.
Во-первых, чтобы уровень жизни в России возрос существенно, чтобы мы жили лучше, в общем, самое главное. Чтобы все надежды, которые мы возлагали на этого президента, они оправдались.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, каких важных первоочередных решений вы ждете от Дмитрия Медведева. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В московской галерее S-Art решили по-своему отпраздновать инаугурацию Дмитрия Медведева. Сегодня вечером там открывается выставка под названием «Медведевка». Так, по мысли организаторов этого проекта, должен называться новый сорт водки. Эскизы этикеток создали 50 художников из разных стран, и за день до открытия экспонаты выставки были представлены организаторами нашему корреспонденту Лиле Пальвелевой.
Если при советской власти народными названиями национального напитка были Брежневка и Андроповка, если несколько лет назад на прилавках уже вполне официально появилась Путинка, то отчего бы теперь не начать выпускать Медведевку, решили в галерее S-Art. Слово куратору выставки Виктору Лукину.
Каждый художник выражает свое ликование через создание авторской этикетки.
Я вижу, например, что здесь есть растянутая шкура, написано «не убитого медведя».
Шкурка.
Шкурка, потому что медведя. Сделана она из наждачной бумаги.
Да, так автор представил эту этикетку. В ней есть русская традиция охоты именно на медведя.
Здесь есть еще много значимых надписей.
Конечно, что сопутствует этикетке? Это, во-первых, объем продукта, это 0,5 литров, крепость 40 градусов. То есть все сопутствующие атрибуты присутствуют. Конечно, это собрались художники не промграфики. Это профессиональные художники со своим видением времени. Вот через эту этикетку, может быть, немножко в игровом таком смысле.
Игровой момент здесь проявлен как раз в первую очередь. И вот рядом с нами другая работа, где обыгрывается матрешка. Чья она?
Это Савко, известный художник. Мы знаем, что сейчас очень много матрешек в виде президентов.
Портретами?
Да, есть портретами, очень прямые реплики. А здесь не лицо президента, а образ медведя. Поскольку медведь – это и образ партии, и вообще как бы образ России. Ну, здесь вот такая вот интересная, причем в лапах медведь держит державные символы, так что это очень такая позитивная.
Но символы-то царские, а не разные.
Ну, здесь державные. Но если рассматривать подробно, некая это это реплика на царские.
И еще матрешка раскрашена в цвета российского флага.
Конечно, мы же живем в определенное время.
Выставка открывается только вечером. Как-то будет на вернисаже обыграно то, что вы имеете в виду, новый бренд водки.
Конечно, будет обыграно. Это всеобщая радость и распитие водки. Ну и плюс, конечно, все будут с удовольствием смотреть инаугурацию. Мы днем запишем и здесь будем транслировать еще раз.
Вы же понимаете, что всякий, кто посетит выставку и увидит эти работы воочию, поймет, что все, что вы говорите о ликовании, это некое лукавство.
Нет, конечно. Конечно, это совершенно не лукавство, это все искренне. Другое дело то, что даже у нас и записано, художник любит своего президента, но к власти относится немножко критически.
Не сдается Виктор Лукин. Отметим, не на всех работах обыгрывается фамилия нового президента. Так Равиль Юсупов и Сергей Наумов на своей этикетке Медведевки поместили кремлевскую стену. Название «Водка забористая». Внизу помета «Одобрена Центризбиркомом». Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Следующая в программе «Свобода в 9», панорама новостей науки. Ее подготовила обозреватель «Радио «Свобода» Ольга Орлова.
Международная группа исследователей из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружила свидетельство существования в природе элемента с атомным номером 122 и относительной атомной массой 292. Самый тяжелый элемент из известных ранее был синтезирован в искусственных условиях в Институте объединенных ядерных исследований в Дубне, группы под руководством Юрия Оганесяна. Атомная масса этого элемента составляет 118. Тяжелые элементы быстро распадаются, но, согласно теоретическому предсказанию, должен существовать так называемый остров стабильности, то есть сверхтяжелые элементы, живущие очень долго. Ученые из Университета в Иерусалиме при спектральном анализе минерала, содержащего торий, обнаружили подтверждение существования сверхтяжелого элемента с атомной массой 122 и периодом полураспада 100 миллионов лет. Элемент встречается в природе, но по оценкам исследователей только в качестве примеси, исчисляемых несколькими атомами. Ученые из Вашингтонского университета пришли к выводу, что некоторые виды тропических насекомых не смогут приспособиться к глобальному потеплению. К концу столетия многим из них грозит вымирание. Но в то же время можно ожидать резкое увеличение популяции насекомых в более высоких географических широтах. Такой дисбаланс может отразиться на опылении цветов, а также на продовольственных ресурсах. Тропические насекомые очень чувствительны к перепадам температур. Если среднегодовая температура повысится на 5 градусов, многие тропические насекомые не смогут размножаться. Часть из них мигрируют в более высокие широты, но некоторые виды погибнут. В китайской провинции Ганьсу начинается строительство крупнейшей в мире системы ветровых электростанций. Проектная мощность этой системы составит 36 гигаватт. Это соответствует мощности 30 тепловых электростанций, работающих на угле. Быстро развивающаяся экономика Китая испытывает постоянную нехватку электроэнергии. В провинции Ганьсу на северо-западе Китая есть значительные ветроэнергетические ресурсы. Здесь уже работает 5 ветровых электростанций. Врачи из госпиталя Сан-Джорджа при Лондонском университете утверждают, что обнаружили генетическую причину синдрома хронической усталости. Ее симптомами являются депрессия, нарушение сна и болевые ощущения в мышцах. Ученые надеются, что теперь по анализу крови они смогут определять подверженность человека хронической усталости. До сих пор считалось, что хроническая усталость имеет только психологические причины. Если болезнь имеет генетические причины, то пока непонятно, как можно помочь при подобном нарушении.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и даже прослушать в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев вступает сегодня в должность президента России. Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в нагнетании напряженности в отношениях с Грузией. В Мьянме число жертв тропического циклона превысило 22 тысячи. Пропавшими без вести числится более 40 тысяч человек. Сенатор Барак Обама победил на первичных выборах в штате Северная Каролина. Хиллари Клинтон лидирует в Индиане. Мировые цены на нефть поднялись до нового рекордного уровня – почти $123 за баррель. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Вначале, как обычно, панорама основных событий двух мегаполисов от Веры Володиной.
Петербург. Городская компания-перевозчик «Питеравто», к которой предъявляются претензии по безопасности обслуживания пассажиров, меняет свой автопарк. 70 «Газели» уходят с городских маршрутов, закупаются автобусы большей вместимости, но пока почти 500 «Газели» продолжают работать. Программа смены автопарка рассчитана на 2 года, объяснил представитель компании Леонид Паскепарт.
В мае планируется вывести еще 80 единиц. Я думаю, до конца года мы выполним все планы по выводу автобусов малой вместимости из черты города Санкт-Петербурга. Они будут распределены на тех маршрутах пригородного значения и незначимые для пассажиропотока.
Москва. Более 1 миллиарда рублей планируют потратить столичные власти на восстановление дорожного покрытия, по которому пройдет тяжелая бронетехника во время парада 9 мая. Впрочем, как заявил первый заместитель мэра Петр Бирюков, от прохода техники на репетициях парада Победы покрытие московских дорог пострадало незначительно. Петербург. Музыкальные фестивали, которые проходят в зрелищных комплексах «Юбилейный» и «Петербургский», привлекают большое количество наркоманов. А передозировки наркотиками носят во время таких мероприятий массовый характер, заявила прокуратура по следам проверок развлекательных заведений. Было зафиксировано 21 правонарушение в сфере незаконного оборота наркотических средств. Москва. Руководитель фракции «Яблоко» в Московской городской думе Сергей Митрохин заявил, что статья «Доплаты к пенсиям неработающего населения» сокращена на 827 миллионов рублей. Депутаты из «Единой России» проголосовали за такой проект закона о внесении изменений в бюджет города на 2008 год, а «Яблочники» предлагали увеличить эту статью за счет средств, выделяемых бюджетом коммерческим организациям. Петербург. Инициативная группа по созданию памятника Виктору Цою собирает подписи в обращении к губернатору Валентине Матвиенко с просьбой о поддержке идеи, частичном финансировании ее и выделении земельного участка на газоне проспекта Юрия Гагарина перед спортивно-концертным комплексом. Конкурс на проект памятника еще не объявлен. Москва. Подмосковная милиция обнаружила в Домодедовском районе незаконное производство по пошиву одежды. Там трудилось около сотни граждан Вьетнама. Цех функционировал без документов на сырье и готовые изделия, а работники находились на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания. Петербург. Сотрудникам межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД Петербурга и области руководство запретило общаться с журналистами. Сотрудники дали подписку об этом в специальном документе. Новости Москвы и Петербурга. 7 мая. Вера Володина.
Теперь к главной теме рубрики. Правительство Москвы накануне приняло за основу постановление о прогнозе социально-экономического развития города до 2012 года. Согласно этому прогнозу, доходы бюджета будут увеличиваться ежегодно более чем на треть, а средняя зарплата жителей в 4 раза, но к 2025 году. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
В прогнозе, как и положено, много цифр. В частности, за 4 года более 10 тысяч домов должны быть отремонтированы капитально, то есть треть жилого фонда столицы. При этом от федерального фонда на капитальный ремонт градоначальник отказался, так объяснив это на заседании правительства.
Когда нам предложили средства на капитальный ремонт из государственного бюджета, при условии, что мы переведем на 100% уровень оплаты, тоже смешали валенки, банки с огурцами. Абсолютно разные позиции. А мы отказались от этих ресурсов, хотя это деньги, в принципе, деньги нашего города, в фонде сосредоточены, государственном. И заявили о том, что у нас пока не наступило в Москве время для того, чтобы эту задачу в 2012 году решить.
Сегодня москвичи оплачивают только 67% реальных затрат на коммунальные услуги. В четырехлетних планах строительство более 25 миллионов квадратных метров жилья. Только 1/3 этих площадей по общегородским социальным программам. Причем, как заявил Юрий Лужков, коммерческое строительство в Москве будет осуществляться исключительно на землях, не принадлежащих городу. К 2012 году власти планируют решить и транспортную проблему. Традиционный критик московского мэра Александр Лебедев убежден, что, застраивая такими темпами столицу, транспортные проблемы не решить.
Любую стратегию, которую нам объявят московские власти, хоть до 2012 года, хоть до 1958, значит, следует рассматривать прежде всего по двум позициям. Градостроительная политика и вторая проблема, тесно связанная с градостроительной политикой, это транспортная проблема. Значит, ни по той, ни по другой, я абсолютно убежден, ничего там по делу сказано не будет. Либо там будут какие-нибудь очковтирательные конструкции. Потому что ни до какого 2015 года решить проблему транспорта при этой градостроительной политике невозможно. До тех пор, пока власти города будут 100% в свое время посвящать коммерческому строительству, подчеркиваю, коммерческому, они проблему транспорта не решат. Больше того, то, что они говорят про все эти вылетные магистрали, какие-то волшебные там трамваи, монорельсы или подземные какие-то там страшных цен из углублений тоннелей, они не решают транспортные проблемы в принципе. Транспортные проблемы решаются, прежде всего, прекращением застройки, повышением связуемости сети, изменением работы ГИБДД, строительством стоянок и парковок, а они, как известно, всю землю под стоянки и парковки, всю ее отдали под коммерческое строительство. Они уничтожили в городе все площади и рассказывают нам все время сказки. Просто сегодня модно все эти выстраивать концепции, что само по себе неплохо, но только не с этими людьми.
На рост автопарка власти отвечают планами строительства до 2012 года более 500 000 машин и мест. Гаражи, стоянки и перехватывающие парковки. Сам мэр критикует то, как осваиваются выделенные из бюджета средства.
Я считаю, это громадный недостаток города. Это потерянные возможности вложить деньги в наше развитие. Деньги, которые у нас остаются в карманах, только мнутся рисом и не работают.
Доходная часть бюджета столицы в этом году приблизилась к 1 000 000 000 рублей. В прогнозе утверждается, что прожиточный минимум в Москве к 2012 году будет увеличен до 11 000 рублей. Средняя заработная плата вырастет за это время почти в 2.5 раза, а экономические показатели роста производства, товарооборота, инвестиций прогнозируются в пределах 10%. Александр Лебедев.
Наконец, существует еще там добрые сотни небольших решений по каждой магистрали. Там надо убрать какие-то торговые ларьки, там надо сделать какую-то заглубленную парковку для общественного транспорта. Мы все это давно посчитали с помощью иностранных и наших специалистов. Все эти планы давно написаны. Им надо глубоко наплевать. Заняты они 100% своего времени коммерческим строительством, будут заняты до нескончания века. Пока, я надеюсь, что их кто-то там не заменит. Должны появиться абсолютно другие люди. Но что это за чудо-трамвай на там каких-то 12 километрах за 1 000 000 000 евро? Вы что, не можете взять половину этой суммы и заменить все трамваи на нормальные, и сделать что-то с 420 километрами трамвайных путей, которые, к сожалению, сегодня забиты частными машинами, потому что они взяли, утопили рельсы какой-то плиткой. Подозреваю даже, кто эту плитку там производит, для того, чтобы сравнять рельсы с обычной мостовой. Результатом становится при общем бескультуре наших водителей загрузка, значит, трамвайных путей. До тех пор, пока жилье у нас будет вот это псевдоэлитное вокруг Кремля и в центре города, городу, то, что вот говорят турки, я говорю, из Стамбула, наступает кирдык.
Тем не менее, власти говорят об устойчивости городского бюджета за счет опережающего роста реального сектора экономики. При том, что доля доходов городского бюджета от предприятий нефтегазового комплекса за 8 лет снизилась с 21 до 14%. За это же время доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума в Москве сократилась на 10%. Для радио «Свобода» Вера Володина, Москва.
Завершит программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 7 мая, среда. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. Сегодня на сцене Большого театра состоится гала-концерт лауреатов Международной балетной премии «Бенуа де Ла Данс». Имена лауреатов жюри под руководством Юрия Григоровича назовет в первом действии концерта. Во втором зрителям предоставят возможность оценить искусство танцоров, отмеченных высокой наградой. Вот лишь неполный список участников. Карстен Юнг, гамбургский балет, Марселла Гомес, американский театр балета, Крис Рёланд, балет Монте-Карло, Келли Маккинли, балет Альберты, Канада, Ленс Чанг, королевский балет Великобритании, россияне Денис Матвиенко, Михайловский театр Санкт-Петербурга и Юрий Смекалов, Санкт-Петербургский академический театр балета Бориса Эйфмана. Концерты. В концертном зале Чайковского сегодня хоровой гала-концерт 7-го Московского пасхального фестиваля. Участвуют камерный хор Эстонской филармонии, камерный хор Московской консерватории, хор Софийских мальчиков, юношеский ансамбль «Мадзеливари» из Грузии и другие участники фестиваля. А в Большом зале консерватории сегодня открывается 6-й международный музыкальный фестиваль «Вселенная звука». В первом концерте примут участие ансамбли из Южной Кореи и Венесуэлы. Ансамбль аристократической музыки города Ири исполнит классическую вокальную и инструментальную музыку для национальных корейских инструментов, а во втором отделении споет венесуэльский тенор Идвер Альварес Родригес. В клубе «Свой круг» сегодня выступает украинский поэт Сергей Жадан, рекомендует Елена Фанайлова.
Сергей Жадан – поэт, прозаик, журналист, главная звезда украинской современной литературы, знаковая фигура оранжевой революции, переводчик Чарльза Буковски, харьковский хлопец, чья популярность на Украине сравнима с популярностью какого-нибудь рок-музыканта. Жадан представляет новую книжку прозы, но будет читать и стихи, а они у него вот такие. «Полевые командиры, чьи сердца покрыты туманом, только и ждут, чтобы туман растаял. Партизан до тех пор является партизаном, пока есть враг, в тылу кого бы он партизанил. Ваши длинные волосы, что спадают на лица, ваши черные береты и рваные мундиры развиваются ветром, как сладостная пшеница, по которой лежат напуганные дезертиры. Только каждую ночь является тень повстанца и кружит за окнами, как боевая химера, и лежит на дне кожаного ранца нидерландский табак и книжка Аполлинера. Ну что, комполка, листаешь свой кодекс, как уголовник, бегаешь все на почту, неровно дышишь? Да какая там почта, отвечает полковник, мне все равно никто не пишет».
Это была московская афиша на сегодня, 7 мая. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после новостей у нас в эфире повтор программы «Лицом к лицу». Гость в студии – первый заместитель председателя Федерального лицензионного центра при Росстрое России Владимир Воеводский. Ну а мы прощаемся с вами до 12 часов. Слушайте «Свободу в полдень». Удачного вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Телекомпания «Имеди» возобновила вещание. В эфир выходит развлекательный.
Участники призвали провести всенародный референдум о размещении радиолокационной
станции
в Чехии.
Достигли значительного прогресса в вопросе определения окончательной границы.
Конституционный суд Турции с конца марта рассматривает вопрос о...
Я пригласил вас для того, чтобы поблагодарить за совместную работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.